Доброе время суток, привет и добро пожаловать на подкаст «Жить в теле». Это подкаст о телесности от первого лица. И я его ведущая Ольга Бердикян. Я психолог, фотограф и эмбодимент-коуч. И на этом подкасте я говорю с людьми об опыте их жизни в их теле, в очень разнообразных телах и очень разнообразном опыте. Этот подкаст был создан для того, чтобы нормализовать любую телесность и любой телесный опыт и дать возможность слушателям немного влезть в чужую шкуру и прочувствовать, как это быть другим. И я надеюсь узнать что-то новое и важное для самих себя, даже если тема конкретного выпуска к вам лично не относится. Итак, сегодня у меня в гостях Анастасия Шантамани, с которой мы будем говорить об алопеции. Я лично столкнулась с этой проблемой больше полугода назад, когда у меня клочками начали выпадать волосы, и, честно говоря, они до сих пор находятся в состоянии что-то выпадает, что-то отрастает, и я не знаю, что будет дальше. Но я хочу поговорить с Настей о ее опыте, потому что, во-первых, она гораздо дольше, чем я, живет с этой особенностью, и в какой-то степени, мне кажется, ее случай гораздо более экстремальный, чем мой, по крайней мере, на момент этого подкаста. Настя, привет! Я очень рада, что ты откликнулась на мой призыв. И давай, наверное, сразу начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое алопеция, как это с тобой случилось и как тебе во всем в этом было?
Алопеция – это полная или частичная потеря волос. То есть может начаться с головы, с ресниц, с ног. Человек тогда думает, классно, ему не нужно делать эпиляцию, все хорошо. Но хотя я лично знала одну девушку, которая очень переживала по этому поводу. У меня началось с головы. У меня началось с такой маленькой небольшой монетки. Но, кстати, сначала я просто заметила, что на резиночке, я мальвинку носила всегда, это было удобно, я вытащила чуть больше волос, чем обычно. Списала на авитаминоз, потому что такое со мной иногда происходило. Вот там смена сезонов, вот хопа, и у тебя там вся резинка в волосах. Но это как бы фигня, потому что, ну, один раз не модельер, второй раз как первый раз, а когда у тебя это уже, вот ты видишь, что это не то количество волос, которое у тебя выпадает обычно. Его много, прям вот ты уже запускаешь руку в свою шевелюру, и у тебя волосы очень легко отделяются, остаются прямо на пальцах. Они прям так труньк, и ты видишь. А потом ты понимаешь, что ты идешь в душ или в ванну, у тебя по ванне плавают волосы. Ты просыпаешься, они лежат на подушке. Ты сидишь, и они усыпали стол, пока ты пила чай, там кофе. Ну, становится, конечно, страшно. Я нашла трихолога. Но до того я, конечно, нашла всевозможные диагнозы в интернете. И ну, надо сказать, что стресс это было одно из. Да, это было единственное безобидное, потому что там куча видов рака и еще что-то такое ужасное, что я со страху даже не запомнила. Я всю ночь лежала, молилась, чтобы только все было у меня нормально и хорошо, чтобы это был стресс. На самом деле, к счастью, так и оказалось. Мне трихолог сразу спросил, что случилось 2-3 месяца назад. Я сказала, что 2,5 месяца назад умерла моя бабушка. Она сказала, ну, что у вас постстрессовый волосопад. Все, что сейчас уже должно выпасть, оно все равно выпадет. Вам нужно лучше это вычесать, вымыть, и как бы фиг с ним, оно отрастет заново. Ну, хорошо, думаю, отрастет. Ну, выпадет, ну и выпадет. Ну, бывало и хуже. Оно, не, во-первых, выпало все. Во-вторых, оно отрастать отказалось. Но у меня было такое очень интересное, странное чувство, что если сейчас они вырастут, я потеряю какой-то опыт, который мне очень нужен. Можно сказать, что я сейчас себе придумала, чтобы себя успокоить, можно сказать что угодно, но это был факт. И в глубине души я где-то обрадовалась, когда мне пришлось сбрить все. Трихолог потом сказала, что она очень удивилась, когда пришла я к ней уже совершенно лысая. Ну как, у меня были такие еще вот такие огромные проплешины, чуть-чуть волос. Я такая, ну ладно. Я тогда жила в Питере с подругой. Сказала, пойду на Ленфильм. Может, ему там лысые нужны. Она говорит, она очень удивилась, когда я ушла с этими словами. Потому что обычно люди впадают в истерику, в панику, в страх, закрываются. Это всегда парики. Я один раз там, когда уходила, к ней уже приходил следующий пациент, я буквально мельком видела девушку, у которой там огромная лысина на голове, только вокруг что-то вот такое видно. Тогда я подумала, ну, странно, что она не сбреет, потому что, ну, когда у тебя там просто обрамление из волос, это действительно смотрится не очень. Но я понимаю, что это был ее способ, ну, как-то надеяться, что они еще останутся. Потому что, в принципе, если все стягивать в хвост, то не особо и заметно. Или там надел шапку, а из-под нее волосы. Мне кажется, мы на самом деле просто очень сильно цепляемся к волосам, мы цепляемся к этому, потому что есть такое там, вот волосы – это женственность, волосы – это главное украшение женщины. Ну, честное слово, ну вот это просто такой стереотип, и я даже не знаю, откуда он взялся, потому что да, с одной стороны, красивые локоны, ухоженные, блестящие – это безусловно красиво. А с другой стороны, если, пардон, какая-нибудь пакля во все стороны торчит, нечесанная, не прокрашенная, ну нет в этом никакой красоты. Иногда я даже смотрю и думаю, вот, ну, уж лучше лысым быть, чем вот так вот не ухаживать. Или просто подстричься покороче. У всех бывает заболевание волос. Но сказать, что поставить какую-то аксиому, есть красиво, нет, некрасиво, я бы не могла и не стала бы.
А можешь рассказать подробнее, что, может быть, для тебя изменилось вот с появлением алопеции? Что изменилось, наверное, эмоционально и физически, как это отразилось на твою ежедневную жизнь?
Если говорить о, так скажем, моральной стороне, вот что для меня изменилось? Ну, сначала это был, конечно, огромный панический страх, потому что выпадают волосы, что это такое, к чему это приведет, вообще будешь ты жить, не будешь. Ты сначала не думаешь про красоту тела, про то, как ты с этим будешь жить. Ты думаешь просто, будешь ли ты жить, и тебе плевать, лысый, не лысый, алопеция, не алопеция, в крапинку, еще во что-то. Хочется просто жить. Это нормальная человеческая реакция, желание жить. Все остальное вторично. То есть первое наше стремление – это к жизни. Ну, а потом уже, когда тебе несколько врачей сказали, что это не смертельно, алопеция – это вот, ну, она и не лечится, но она и не убивает. Я не скрываю свою алопецию и, более того, никогда не скрывала. То есть, когда мне сбривали волосы, я сразу поняла, что никаких приков. Единственное, что я задумалась, ну, капюшоны, ну, шапки, ну, гулять там только вечером, ночером, когда меня никто не увидит, или зимой, когда ты все равно замотана, никто ничего не знает, если я даже стратегию разрабатывала. Я помню даже, что я очень себя стеснялась, не могла найти работу, потому что боялась, ну, как я буду с таким лицом в офис ходить. Ну, и пошла там. Сначала ты смотришь, как на тебя никто не пялился. Потом ты понимаешь, что ну, не только эта лысина становится частью твоей идентичности. Когда-то я пришла к выводу, что если у меня отрастут волосы, у меня случится стресс, потому что мне придется обратно привыкать. Я уже привыкла быть особенной, я уже привыкла выделяться. Не в смысле, что я там прихожу, хлопаю дверью, «Эй, здорово, я тут самая особенная!» Нет, вовсе. Просто это действительно мое. То есть это уже я. Ну, отрастут, отрастут, не отрастут, не отрастут. То есть я как-то их давно уже перестала задумываться, вот ждать там своих волос, да не ждала их, наверное, никогда. Ну, правда, нет. Если бровь еще одна отрастет заново, ну, будет здорово. Нет, тоже, ну, ничего страшного. На самом деле люди на других обращают гораздо меньше внимания, чем нам кажется. Я хожу с одной бровью. И очень часто бывает, что я с кем-то говорю, ну, у меня бровь одна. Ой, а действительно, человек со мной уже 10 минут разговаривает, он не в курсе, что у меня одна бровь, когда-то их нет, когда-то их было 4, потому что мне мои брови набили выше, ну, то есть мне набили вот эти брови выше моих бровей. Кто знал, что они вообще начнут отрастать? Они отросли, я смотрю, елки-палки, 4. Пошла выводить, пока ты их выводишь, и эти стремительно отрастают. Вот ходила я с 3,5 бровями, потом фактически с 4. Ну и как это? Люди совершенно, то есть когда-то они обращают внимание, кто-то идет по улице, мне может орать, «Эй, как это классно, лысая, супер!» Кто-то там показывал меня по телефону своим родственникам, по-моему, вот из приезжих рабочих снимает, вот прям вот камеру за мной ведет, камеру за мной ведет. Ну, поначалу, когда только они выпадали, конечно, я очень хотела бы, чтобы они не выпали. Ну, вот это когда по самому началу, но потом, когда я поняла, что они выпадут. Вот как я уже сказала, что очень, наоборот, хотела, чтобы у меня был этот опыт. Мне в первое время не хотелось, чтобы они так быстро отросли обратно, потому что тогда я бы себя чувствовала, как скомканная в какой-то катастрофе, вдруг из нее вышедшая. Я не успела себя принять, не успела себя осознать, я ничего не успела. Но вот когда я смотрела в зеркало, было такое, что один раз я смотрю и думаю, ой, блин, ужас какой. Кошмар, как это можно? Я себя больше всего меня пугало мое отражение, потому что я сразу ассоциацию производила с какими-то болезнями. Потом я на себя смотрела и думаю, ой, нет, а вот я вот так-то стала настоящей, вот так-то мне лучше всего идет, вот так-то мне больше нравится, вот же оно. И вот так по 5, по 7, по 10 раз на день на самом деле. Потом Ну, как-то, когда выпали брови, уже и ресницы действительно было, на мой взгляд, не очень. Я себе напоминала какую-то лягушку, потому что у меня глаза большие, без ресниц. Ну, не особо, если я нравилась на самом деле. Второй момент, когда не было ресниц, то ты просыпаешься утром, у себя из глаз вытаскиваешь пыль, кошачьи волосы, все что угодно. Если дует ветер на улице, все летит прямо в глаза. На самом деле, пока не потерял ресницы, ты не понимаешь, какую это несет важнейшую физиологическую функцию, а не просто красоту. Случилось все в августе 2013-го. К началу 2014-го я потеряла последнюю ресницу. Она торчала из верхнего века правого глаза, как такая сабля, такая вот прям воинственно настроенная. Однажды я просто, помню, сидела себе на кухне и говорила: «Господи, вот если ты можешь вернуть мне что-то одно, верни мне ресницы». Поверь, они отросли через какое-то время, а потом даже брови выросли. Потом в 2016 году был у меня стрёмный грипп, у меня выпало опять все вообще лицо чистое, а потом ресницы еще раз проросли, и брови тоже вернулись. Вот сейчас у меня нет одной брови, потому что в феврале прошлого года моей маме делали операцию на почку, я нервничала из-за работы, нервничала, в общем, лишилась брови за пару недель. Если говорить о чисто физической стороне, то для меня практически ничего не изменилось. Единственное изменилось, я не всегда ненавидела шапки, но холод я не люблю гораздо больше. И шапку я могла надеть на себя, только если это уже все ближе там, к минус 20 идет, а так я всегда ограничивалась капюшоном, и именно голове холодно особенно-то и не было. Но сейчас в шапке я хожу, ну, в такой не вязаной, естественно, а в обычной тканевой, ну, практически год круглый, вот пока живешь в Москве, или все время ветра, или холодно. Ну, точно уже начинаю надевать ее в августе, а снимаю там в самом лучшем случае в 1-3 июня. Мне стало сложнее с кондиционерами. То есть я и так их никогда не любила, от них простужаешься, от них неудобно, некомфортно и совершенно, ну, не радостно, потому что я не люблю холод. Вот это мое, кто-то там на себя направит и очень радуется. Мне тяжело. Я буду 10 раз пересаживаться в ресторане, я больше не могу ездить на верхних полках в поезде. То есть, если раньше, когда были старые такие еще поезда, даже там плацкартные и вот эти вот как там, купе, ну, все равно я старалась, верхняя полка, это здорово. Сейчас исключительно нижняя. И исключительно из-за кондея, потому что это невозможно. Особенно чем лучше поезд, тем холоднее кондей. В Европу я могу ехать только на нижней полке. То есть, если кто-то может себе позволить купить подешевле верхнюю или купить ее в последний день, мне такое удовольствие, сразу говорю, недоступно. То есть, я когда-то должна была ехать на верхней полке. Я уже купила там скотч в каком-то там копеечном магазине, пленку. А, нет, я купила дождевик. Представила, как я дождевиком буду все это все обрабатывать. Но там были мама с дочкой, и они хотели, чтобы на их кроватях никто не сидел, и сами предложили мне поменяться. Если говорить о чисто физической стороне, то для меня практически ничего не изменилось. Единственное изменилось, я не всегда ненавидела шапки, но холод я не люблю гораздо больше. И шапку я могла надеть на себя, только если это уже все ближе там, к минус 20 идет, а так я всегда ограничивалась капюшоном, и именно голове холодно особенно-то и не было. Но сейчас в шапке я хожу, ну, в такой не вязаной, естественно, а в обычной тканевой, ну, практически год круглый, вот пока живешь в Москве, или все время ветра, или холодно. Ну, точно уже начинаю надевать ее в августе, а снимаю там в самом лучшем случае в 1-3 июня. Мне стало сложнее с кондиционерами. То есть я и так их никогда не любила, от них простужаешься, от них неудобно, некомфортно и совершенно, ну, не радостно, потому что я не люблю холод. Вот это мое, кто-то там на себя направит и очень радуется. Мне тяжело. Я буду 10 раз пересаживаться в ресторане, я больше не могу ездить на верхних полках в поезде. То есть, если раньше, когда были старые такие еще поезда, даже там плацкартные и вот эти вот как там, купе, ну, все равно я старалась, верхняя полка, это здорово. Сейчас исключительно нижняя и исключительно из-за кондея, потому что это невозможно. Особенно, чем лучше поезд, тем холоднее кондей. В Европу я могу ехать только на нижней полке. То есть, если кто-то может себе позволить купить подешевле верхнюю или купить ее в последний день, мне такое удовольствие, сразу говорю, недоступно. То есть, я когда-то должна была ехать на верхней полке. Я уже купила там скотч в каком-то там копеечном магазине, пленку. А, нет, я купила дождевик. Представила, как я дождевиком буду себе это все обрабатывать. Но там были мама с дочкой, и они хотели, чтобы на их кроватях никто не сидел, и сами предложили мне поменяться. Если говорить о чисто физической стороне, то для меня практически ничего не изменилось. Единственное изменилось, я не всегда ненавидела шапки, но холод я не люблю гораздо больше. И шапку я могла надеть на себя, только если это уже все ближе там, к минус 20 идет, а так я всегда ограничивалась капюшоном, и именно голове холодно особенно-то и не было. Но сейчас в шапке я хожу, ну, в такой не вязаной, естественно, а в обычной тканевой, ну, практически год круглый, вот пока живешь в Москве, или все время ветра, или холодно. Ну, точно уже начинаю надевать ее в августе, а снимаю там в самом лучшем случае в 1-3 июня.
Как повлияла аллопеция на твой выбор одежды? Все-таки отсутствие волос — это в первую очередь такая визуальная штука. Изменила ли ты свой гардероб?
А поначалу, когда я потеряла волосы, я была уверена, что мне нужен только спортивный стиль, вот все такое. А поскольку у меня одежда была и в рюшечках, и такие платьицы, и такие огромные воротники, которые тогда были модны, я очень была большая модница одно время. То есть у меня как или в поход, или там в моду. То есть, я, конечно, это разделяла две эти вещи. Но прям вот меня всегда волновало, чтобы красиво одеться. Для меня всегда одежда была с детства залогом уверенности в себе. То есть сейчас это уже прошло, но в те годы это еще было. Ну, тут что, одежду пришлось выбросить, носить кроссовки. Я отдала огромные мешки одежды своей буквально. Я даже толком не помню уже эту одежду. Только на фотографиях встречаю, едва ее узнаю. Ну, вроде походила я так походила. Поняла, что, ну, не совсем так. Нужно сейчас что-то так уже шлифовать. Это я уже шлифовать начала в 2014 году. В начале. Поехала в Финляндию. Купила себе несколько красивых брюк. Потом здесь купила себе красивые футболки, майки. Зашла в секонд, купила несколько красивых пиджаков. Мне они очень нравились. До сих пор некоторые из них у меня висят. И, соответственно, у меня как-то так получалось, что у меня часть одежды из Европы, часть из секонд-хенда, часть из какого-то именно европейского масс-маркета. И все это у меня как-то очень гармонично между собой сочеталось. Потом я давала несколько интервью для телеканалов, где объясняла, что если я буду в платье, то я буду похожа на Барби с оторванными волосами. На самом деле, я раскаиваюсь в этих словах. Это неправильные были слова. Нужно мне было побольше потренироваться, поучиться, что-то поискать, прежде чем их давать. Я до сих пор люблю пиджаки со смешными футболками, хотя это уже вышло из моды. Я люблю драные джинсы, я люблю висячие джинсы. Я точно так же люблю джинсы с жемчужинами, которые я себе купила в прошлом году. Я уже очень давно научилась носить платья, научилась подбирать красивые шарфы. Единственное, что я не могу носить, это красивые большие серьги по одной простой причине. У меня непереносимость любого металла, кроме золота. Это больно. И поэтому я бы, конечно, могла носить что-нибудь такое здоровое, такое красивое, чтобы оно там подчеркивало. Но это только на какую-нибудь фотосессию надеть, как я это и делаю, иначе это боль, это покраснение, нагноение и прочее. То есть мне действительно очень дискомфортно. Сейчас я уже совершенно спокойно надеваю платье. Я надеваю точно так же брюки, я надеваю женственные кофты. Я очень люблю мужскую одежду. В том же самом магазине «Дисконт» я себе сначала купила футболку мужскую. Вот недавно купила за 200, что ли, мужской свитер, и он мне очень нравится. Точно так же покупаю и дорогущие платья. И все это сочетается. Просто ты каждый раз надеваешь на себя и смотришь, а как это мне? Не как я верю в то, что должно сочетаться с лысой головой, а как это мне? Ну, обратите внимание на манекены. 90% из них лысые. У вас не вызывает это диссонанс. Это ни у кого не вызывает диссонанс. Ты смотришь на этот лысый манекен, даже без лица, думаешь, о, как шикарно смотрится эта одежда. А на себе это увидеть хорошо, вот хорошим, лаконичным, гармоничным мешают именно стереотипы. И только они. Однажды у нас была встреча аллопетянок в Эль-де-Боте. Это у нас была организатор Марина Золотова, то есть аллопетянка это она придумала, и тогда она занималась организацией, но сейчас она уже живет в Штатах и дела передала другой девочке. И вот тогда к нам первый раз пришла стилистка. И как мне понравилось, она показала и убедительно доказала, она нашла фотографии в интернете, вот что называется, что мне мешало этим посидеть, позаниматься или там всем остальным. Она нашла, как с лысой головой шикарно сочетаются платья, юбки, шарфы. А кто не хочет там ходить с лысой головой, что можно на ней навертеть? Что мы можем носить и в горох, и в цветок? И я это вижу. Понимаешь, у меня же даже сейчас мурашки, когда я рассказываю, я вижу это. Я тогда поняла это, приняла, что я не только футуризм. Я не только, уж если платье, то это что-то такое там строгое и красивое. Я не знаю, каким соображением я тогда носила в основном серые цвета, они мне очень нравились. Но вот сейчас ты меня видишь, я в розовом, мне нравятся разные цвета. Я очень редко покупаю серый. Не то, что я его разлюбила. Нет, он классный, у меня любимое платье. Кстати, вот у меня три любимых платья. Одно из них повседневное, оно серое. И действительно с такими футуристическими нотками и мотивами. Одно из них, вот только что его мерила буквально, оно синее с цветами. И есть оранжевое. Оранжевое в полосочку платье. Я считаю, что они прекрасны, они шикарны, они мне идут. Я когда себя в них вижу, я буквально любуюсь собой. Что еще у нас бывает? Почему мы часто стесняемся любой внешности? Да, там кто-то наелся 2 килограмма, кто-то лысый, у кого-то там одна нога короче другой. Вот нам, тем, кто родился еще там даже вот в конце советской эпохи, слишком ты себя любишь, это нехорошо. Вот даже я сейчас себе говорю, что я на себя любуюсь, а внутри кто-то говорит: не стыдно, стыдно, так нельзя делать, как-то можно, не надо себя хвалить. Но если это правда, я же себя не хвалю, что я великий математик, и я не заявляю, что я королева красоты, я всего лишь говорю, что я себе нравлюсь, и в этом нет ничего плохого. Нас отучили себе нравиться, и при самом малейшем поводе мы тут же себя ругаем, мы себя гнобим. Это какое-то дурацкое, иначе не скажешь, свойство российских или, может, там постсоветских вообще женщин. Ну что такое, почему мы себя ругаем? Почему мы не должны себя любить? Мы должны кого-то любить всех, кроме себя. И себя любить, и всех любить. Это нормально, если ты себя не любишь. Ну как ты, если ты себе любви не дал, как ты ее дашь другим? Мне кажется, бывает, что человек от себя где-то не в восторге, что-то хочет все поменять. Окей, меняй. Меняй, так, когда тебе станет комфортно, не потому что там тебе муж пришел и сказал, ты жирная, или не потому что бойфренд говорит, там у тебя нос не такой. Да плевать. Может, тут уже причина сменить мужа или бойфренда, или воспитать их как-то. Ну, честно, что это такое? Я бы себе не позволила, если я вступаю с кем-то в брак, или я в отношениях, меняй то, меняй это, у тебя там не те пальцы, у тебя не те глаза, у тебя не те объемы. Стоп, я этого человека сейчас принимаю полностью. Я не его какой-то там надзиратель, чтобы ему диктовать, как выглядеть. И это всегда нужно вот с самого начала, хоть мне кажется, вот хоть 20 лет в браке проживись, вот с самого начала нужно выставить такое, что никто из нас никого не переделывает, и все друг друга уважают. То есть мы друг друга любим, поддерживаем и вместе меняемся. Это не значит, что там один гуляет там по каким-нибудь там пивным гаражам, другой там еще чем-то занят. Нет, мне кажется, в уважительных отношениях такого в принципе не должно возникнуть. И когда есть отношения, хорошие, уважительные, мужчина свою женщину поддерживает. То есть они женаты или они не женаты. Но такое там «мне с тобой стыдно», но быть не должно. Если тебе со мной стыдно, то значит тебе со мной рядом не место. То есть это не в смысле, что нужно тут же хлопать дверью и уходить там с 4 детьми, но обозначить такую позицию. Вот. Но это мой взгляд. Опять-таки с ним можно не соглашаться, потому что у меня нет никаких 4 детей. Я даже не замужем. Может, потому что я не согласна была бы терпеть какие-нибудь придирки. Я не знаю. Может быть, у нас такая ситуация в России, что без этого там никакого семейного счастья не получится. Но, опять-таки, счастье, оно у всех свое.
О, мне кажется, мы открыли ящик Пандоры. Боже, вообще, эта тема про нравиться себе, учиться любить себя и принимать. Блин, я совершенно согласна, что, особенно в России, это очень остро стоит. И для кого мы выглядим каким-то определенным образом, должны ли мы менять себя под то, что думает наш бойфренд. И мне кажется, это вообще огромная тема и прям отдельная тема для отдельного подкаста. И я боюсь, что если мы дальше в нее пойдем, мы из нее просто не выйдем. Поэтому давай вернемся к теме. Ты уже упомянула, что не скрываешь свою лапецию, и люди на тебя очень по-всякому реагируют. А можешь про это подробнее рассказать?
Есть большой плюс. Мне не нужно ничего особенного делать, чтобы быть особенной. Просто пришла, и уже все за меня придумали. Я уже интересный человек, я уже там гениальный художник, и у меня там уже какая-то богатая, интересная, насыщенная жизнь. Я просто пришла, села, да. Кто-то, конечно, выдумывает про меня совершенно другие вещи, там, про химиотерапию, про прочее, там, кому-то за меня жалко. Ко мне подходили в церкви и сказали, что за меня будут молиться. Ну, с одной стороны, конечно, не возражаю, это всегда хорошо, когда за тебя молятся. Но я предупредила, что у меня не рак. И ну, пусть все равно молятся. Иногда я задаюсь вопросом, а сколько прихожан нашего храма на самом деле поглядывают на меня искоса и вместе с кем-то, кто им важен, может быть, молятся за меня. Ну, интересно, но из так-то обычно мне никто этого не говорит. Ну и слава богу. В конце концов, это тоже какое-то проявление доброты, а не каких-то оскорблений. А в другом случае, ну, конечно, да, идешь ты по улице, на тебя все глазеют, если это какая-то там, ну, может быть, где-то маргинальная часть. Но не сказать, что все глазеют плохо. То есть, ну, в центре Москвы вообще там всем все равно. Если кто-то и посмотрел, ну, и, кстати, хочу сказать, что вот эволюция какая-то за 8 лет прошла просто огромной. Если поначалу реально пялились все везде, всюду, то уже практически никто нигде не смотрит. Нельзя сказать, что это они на одну так насмотрелись. Женщин-то лысых много, и многие выбирают ходить без парика, многие выбирают натурализм, многие выбирают свободу от этого. Я не могу сказать, что честность или нечестность, потому что ну, у кого-то просто физически нет возможности не надевать парик, их там выпрут из банка, допустим, в котором они работают, или еще из какого-то там места, и им приходится. Реакция какая-то на меня, ну, не знаю, допустим, я не могу сказать, что какая-то реакция у мужчин стала хуже. То есть, если мужчина уже, в принципе, пошел со мной на свидание, он уже там мыслит со мной какие-то отношения, разница между тем, что было, когда я была с волосами, и тем, что сейчас, ну, нету. Мне никто, честно, никто из моих мужчин, именно из моих, не сказал ни одного раза, причёс бы тебе надеть. Да, мне это говорили какие-то левые дядьки в интернете, но, извиняюсь, ну, кто их спрашивал? Я тоже могу дать пару непрошенных советов, это ведь очевидно. Плюс в этом, ну, у меня всегда было хобби быть моделью, в детстве у меня это была просто мечта, и вот сейчас, наконец-то, именно с приходом Алапеца я обрела вот эту какую-то свою уникальность, эту свою нужность для фотографов, потому что ты еще пойди, стань для них интересным, потому что желающих-то много, даже не то, чтобы тебе заплатили, а просто на ТФП фотосессия, которая красивая, фотограф хороший, или фотограф даже иногда бывает, который тренируется, но он тоже выбирает. И не значит, что он плохо снимет. Это какие-то плюсы. Минусы? Ну, непрошенные советы. И одно время я, честно говоря, очень переживала по поводу того, что мне дают эти непрошенные советы, по поводу того, что люди себе позволяют писать мне в личные сообщения, говорить там «прикрой лысину», «надень паричок», «а ты бы была такая красивая с волосами». Или вот у меня друг умер, ну, в общем, пока мы ходили в экспедиции, очень часто же я там с ним рядом фотографировалась, и у меня были длинные кудрявые волосы. И вот какой-то мужик, видимо, там пока смотрел, а друг у меня очень известный был в своих кругах, прям, ну, очень. Многие там выражали соболезнования, пока, видимо, кто-то шарился по его фотографиям, увидел заодно меня, увидел на меня ссылку ВКонтакте, пришел, ой, смотрю, ты рядом с ним стоишь, такая красивая девушка, я зашел, и ты лысая, как мужик. Ну, можно себе представить мое состояние, когда я только что потеряла очень близкого для себя человека, которого я знала 10 лет, который, благодаря которому у меня была интересная, хорошая молодость. Тут еще это хамло, у нее что-то поперек сказала. Ну, в общем-то, в принципе, наверное, если бы он мне это сказал рядом, я бы в него чернуть бы швырнула прямо в лицо. Так его просто обхамила по полной, досталась, в общем-то, прям от души.
Может быть, у тебя есть какая-то яркая или смешная история на эту тему?
Смешная история. Сидела я в кафе на Амедиа. Первая моя работа была на НТВ. Новое утро. Я была журналист и часто не успевала где-то поесть. И денег тогда не было вообще. Поэтому моя нормальная еда такая была. Чашечка супа и булочка с сыром, на которых я еще здорово располнила тогда. И наливают мне эту чашечку супа. А там холодно, я в шапке, такая в шарфике сижу. Ем там волос. Я в крайнем возмущении иду, говорю, это что? Там волос? Он, может, это ваш? Я снимаю шапку и говорю, что, последний? Он, Да, мужик очень тоже обрадовался, ему было смешно, и мне было смешно, причем, что он меня до того много раз видел без шапки, видимо, как-то не узнал или что-то еще. Мне, естественно, без разговоров налили другую порцию супа. Конечно, из того же котла, но тогда выбирать не приходилось. Срочно на съемку, это уже там не до жиру.
А вот ты уже упоминала, что вообще этот опыт с Лапецией, несмотря на то, что он, скажем так, был далеко не веселым, и причины, которые к нему привели, тоже врагу не пожелаешь, да? Тем не менее, он оказался достаточно важным и ценным, если я тебя правильно поняла. И что даже ты не хотела, чтобы волосы сразу отрастали, например. А что тебе это дало? Наверное, в таком более широком смысле. Может, что изменилось в тебе благодаря Лапеции?
Насчет того, что это мне дало, честно, я занялась карьерой. До того я о ней не думала, до того я жила себе, как жила, потому что мне нравилось есть автостоп. Я же думала, что хорошо бы написать книгу вот о чем, хорошо бы там, ну, надо бы мне, может быть, журналистикой заняться, но то фу, это не так, то не хочу, здесь бесплатно тестовое не сделаю. А ты так потом сидишь на матрасе, потому что я что, всю жизнь подруги на матрасе проживу? Да нет. А как? А что, я потом лысая кассирша? Что делать? Мне просто нельзя быть лысой кассиршей. Я не смогу, я не выживу, все будут на меня пялиться. Как? Обычной внешностью может быть только человек, который чего-то добился, который доказал свое право ходить в трениках в большой театр, который доказал свое право выглядеть, как он хочет. А это как делаешь? Каким-то успехом? Ну и я давай. Потихоньку хоть чего-то там добиваться. Я не могу сказать, понятно, что у меня не какой-то там великий грандиозный успех. Да, человек как человек на самом деле просто поуспешнее, чем раньше. Но тут сейчас такая фишка. Я перестала бояться быть лысой кассиршей. Это уже есть, когда ты себя принял. Поэтому я подрасслабилась, наверное. Но тут момент какой. Сначала ты, вот когда с тобой это происходит, ты выбираешь в основном два пути. Вот серединного пути его практически нету и не бывает. То есть ты или вот как я, так, я лысая, я самая лысая, я лысая модель, я лысая актриса, я лысая что-то еще. Или ты так, я парик, переклеивать раз в 3 года. Ну там, на самом деле, я утрирую, его переклеивать раз в месяц, по-моему, вот когда эту систему носят, переклеивать раз в месяц и... Возможно, как-то кто-то с мужем советуется по этому поводу, кто-то не советуется, у кого-то там никто и не знает годами, а они потом, о, сюрприз, а у меня там волос нет. Или сразу знает, но никогда не видит, и еще женщины очень боятся, что от них мужчина уйдет, но это кому как, потому что этот твой комплекс сидит в голове. Когда я еще была с Беном в отношениях, я помню, что потом, как хорошо, что я завела отношения до того, как облысела, ну же больше-то никто на меня не посмотрит. И вот мы расстаемся, и я думаю, ну все. К счастью, я ошибалась. Но, наверное, самое главное, что произошло вот благодаря Лапеции, это взрослость. Я до этого себя взрослой не чувствовала. Да как-то и жила я без этого, наверное, нормально. Но резко пришлось повзрослеть. Вот смерть бабушки, потом облысение, и на какое-то первое время... Ну, уже прошло, конечно, но сначала я людей просто ненавидела. Я увидела, насколько они смотрят на внешность. Я на них злилась. Там, не знаю, если представить какие-нибудь мои переписки 13-14 года, когда люди там смеют просто так, ни с того ни с сего, давать мне советы. Там то же самое, хоть надень парик, хоть прикрой голову, хоть... А чё ты лысая? Да тебя чё касается, я тебя не трогаю, мужик, Причём это 90% мужчин и женщин редко. Тогда вот зародилось какое-то мое понимание, что не-не, вот что-то с русскими мужчинами надо завязывать. Даже и сейчас, если я общаюсь с иностранцами, интересна моя религия, моя книга, а ничего, я лысая, к счастью. Но, хотя нет, я не могу сказать, что там к чести русских они почти не спрашивают тоже, но в принципе нет. А с другой стороны, если честно, я с ним практически не общаюсь, поэтому, ну, как-то... Уже статистика не такая. Но если говорить именно не про какие-то знакомства, а про круг моего общения, то нет, там все, конечно, нормальные. Таких вопросов не возникало. То есть когда-то мой коллега, оказывается, хотел спросить, но он стеснялся, и я ему просто сама рассказала. Вот и все. Потому что, ну, в этом ничего нет. Я не делаю из этого секрета. Но я не люблю очень не люблю, когда за деревьями не видно леса. В этом случае не видно за моей лысиной меня. Когда почему-то лысый больше ничего не интересует. Никто я, ничто я, ничем я занимаюсь, никакая у меня душа, ничто я в принципе за человек. Это неприятно.
Правильно ли я понимаю, что он все равно смотрит в первую очередь на внешность и не видит за ней тебя? Или наоборот, благодаря тому, что лысин дает определенную уникальность, люди начинают смотреть глубже, как будто это больше позволяет тебе раскрываться той, какая ты есть. Можешь раскрыть поподробнее?
Ну вот тут получается, наверное, не совсем так. С одной стороны, вот как мне друзья подсказали буквально недавно, хэштег «лысая журналистка». Я так: о, класс, действительно, они еще проверили, не занят ли он. Я теперь везде пишу, и думаю, правильно, я единственная в России лысая журналистка. Класс, себя так можно позиционировать. С одной стороны, лысина или любая вот какая-то особенность во внешности – это твой бонус. Сколько у нас журналисток? Ты не знаешь, я не знаю, никто никогда не считал. А лысая журналистка – одна. Сколько у нас моделей? Ну, сколько-то там, сотен тысяч. А лысых-то несколько, их вот по пальцам двух рук пересчитать. Каких-то прям гиперуспешных я знаю, по-моему, двух. Сколько у нас, вот есть девочки-близняшки, одна лысая, одна с волосами. То есть с одной просто приключилась алопеция. Это же фишка для двоих. У них сначала, мама говорит, переживала очень сильно. А потом хоп-хоп-хоп, это красавицы, у них идеальные черты лица. Это очень здорово, их вот в какую фотосъемку не засунь, они везде смотрятся просто отлично. А даже идея, думаю, такое бы не возникло, просто останься необычными волосатыми девочками обе. То есть, ну, в принципе, сначала вот во все эти моменты идут сначала просто вот какого-то желания хоть куда-то это применить, приспособить, то есть, ну, чтобы не болтаться просто лысым, чтобы стать красивым, чтобы о себе заявить, потому что очень часто и эти девочки, и многие другие девушки, они на самом деле невероятно красивые, и лысина это подчеркивает. А, понимаешь, тут еще такой момент, как бы это правильно сказать, лысина дает бонусы. Ну вот действительно, она дает бонусы. То есть художниц много, а лысая художница – вау. Но это не значит, что это заставляет смотреть глубже. Это ни разу никого не заставляет смотреть глубже. Вот вообще ничуть. Вот не близко даже никто не смотрит глубже. Просто можно за счет этого лишний раз обратить на себя внимание там. Ура, я лысый библиотекарь. Класс. Или класс, я первая женщина, которой разрешили лысой работать в банке. Че, серьезно? Да. И все, ты уже в какую-то историю входишь. За счет того, что ты первая лысая женщина, которая смогла выбить это свое право работать в банке, допустим, лысой. Ты знаешь там лысых театральных актрис? Я нет. Может быть, они там есть. Там лысая балерина. Я пока не знаю. Но, может быть, будет. Понимаешь? И на самом деле это все идет к одной такой цели. Чтобы лысина просто воспринималась как обычная часть внешности. Эти рыжие, брюнетки, лысые, блондинки. Все, пожалуйста, понимаешь? Допустим, если брать чернокожих, ну сначала же это был скандал какой-то. Как это? Мы тут на равных. Да не бывает этому. Да это же ужас. А сейчас никаких проблем. То есть люди как люди, как это, собственно, всегда и было. Но это не всегда так воспринималось. То же самое и с нами. Допустим, женщина, когда-то первая женщина, которая носила брюки. Коко Шанель, когда она не носила корсет. Ну, это же тоже был полный скандал. Это было невероятно. Первые суфражистки, они, допустим, ну, жизнь свою клали, это без преувеличений, на алтарь того, чтобы сейчас там мы с тобой по желанию, даже не по обязанностям, пошли, может, проголосовали. Тоже надели брюки. Могли выходить замуж, могли не выходить. Могли тут вещать про лысину. А то что, раньше же женщина не имела права толком нормально работать и зарабатывать, ведь реально же это единственная возможность как-то выжить там вот, в той же Америке, там, в той же Англии, это выйти замуж. Им было тяжело, это сейчас никого даже не удивляет. Им было тяжело, нам тоже было тяжело поначалу, и нам и сейчас периодически тяжело. Но хочется верить, что однажды это приведет к тому, что жизнь у лысых женщин, у лысых детей, она будет ничуть не сложнее, чем у лысых мужчин, обычный и нормальный.
Ты уже упоминал свою книгу, а можешь рассказать поподробнее, почему ты ее написала, как все происходило?
Писать книгу начала я в 2014 году. Тогда у меня была такая мысль, еще женщина, на которую я работала в тот момент, подсказала мне, что пиши книгу, расскажи людям о своем опыте. Я подумала, ну, действительно, вдруг хороший опыт. Я ее писала в первую очередь, потому что я помню чувство одиночества, которое было со мной. Вот когда я начала лысеть, никто тебе не скажет, со мной это было тоже. А я такой, у меня двое друзей тоже были солапецией. У них на нервной почве выпали клочки волос. Да кто бы знал! Они мне об этом сказали только когда я уже побрилась. Спасибо, когда я тут сидела, не знала, куда деваться. Почему вы ничего мне не сказали? Да почему вы до того не говорили? Может, хоть не так боялась? И это было первое соображение. Я хотела, чтобы дистанционно при помощи моей книги могла дать руку человеку в любой точке мира, там, если он говорит по-русски, и сказать, я с тобой, ты от этого не умираешь, и ты не одинока. В первую очередь я писала для женщин. Часто обнаруживаю, что мне пишут, рыдают над ней мужчины и женщины тоже, потому что книга получилась грустная, честная. Многие пишут, что на одном дыхании ее прочитали. Моя мама ее вдруг взяла сейчас перечитывать, ей тоже грустно, ну, потому что она же лично это все переживала, там про смерть бабушки. Я эту часть пролистываю, если берусь читать. Там даже после финальной вычитки я так иногда смотрю, но это очень тяжело на самом деле. Я, к счастью, практически все из этого забыла. Наш мозг, говорят, нас охраняет. Пару лет, наверное, забыть не могла, а потом краски потускнели, уже это выглядит не таким страшным. Помогло ли мне это справиться как-то? Да и нет, я просто хотела сделать пользу. Потому что это со мной уже случилось. Когда ты сделала канал на Ютубе, вот с этой же причиной писала я книгу, наверное, около года. Потом еще что-то дописывала, что-то убирала, что-то переделывала. Ну вот она получилась. Я рада на самом деле. Это хоть и сам издат, но ее хвалят. И мне это приятно, что она людям и помогает. И она во вторую очередь, конечно, писалась для людей без алопеции, которым это просто, опять-таки, поможет понять, что мы есть, мы существуем, что это не смешно, когда ты лысеешь, не весело. Мы не хотим слышать оскорбления, мы не хотим слышать советы про парики. Мы просто обычные люди, и мне даже странно это в 21 веке рассказывать.
И последний вопрос. Есть ли что-то, что ты хочешь сказать тем, кто будет слушать этот подкаст? Что-то важное про твой опыт, может быть, или в целом про людей с алопецией?
В первую очередь об алопетах стоит знать, что это не страшно, не заразно, это не повод для какого-то буллинга. И совершенно точно не нужно подходить и говорить «ты и так красивая». Это очень обижает, потому что не «и так», а просто «красивая». Совершенно точно не нужно уводить своих детей из песочницы, если вы видите рядом лысенького ребенка. Он может быть алопетом, или у него действительно может быть рак, который тоже не заразный. Хочется сказать всем любителям, посоветовать надеть парик, сказать, ну это же надо скрывать, посоветовать вести себя достойно нормам общества. Алопецию предугадать невозможно. Вчера у тебя ее не было, а сегодня ты уже потеряла половину волос, и это не шутка. Есть люди, которые потеряли половину волос за ночь. Поэтому, давая советы, обзывая, обижая или выгуливая белое пальто, подумайте, что завтра это может быть вы, может быть ваш ребенок. Может быть, это жестко, может быть, вы не хотите этого слышать. Но это факт. И тогда вам самим жить в том обществе, которое вы создавали до. Поэтому давайте лучше создавать вместе комфортное для всех общество, где будет всем хорошо, с алопецией или без нее, с любым цветом кожи, с любым ростом, с любым размером ноги и с любым лицом. Потому что сегодня вы говорите, что это ужасно, а завтра вам может понадобиться помощь кого-то из нас.